эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии разворачивается интрига вокруг избирательного списка «Грузинской мечты». Самопровозглашенная Республика Абхазия ждет от Грузии разъяснительной работы среди населения.
Я понимаю, что как бы терминология «государственная граница» для грузинской стороны, она неприемлема, с учетом того, что они до сих пор не признают суверенитет нашей страны, но если все-таки приоритетом грузинская сторона, как это и должно быть, ставит во главу угла жизнь человека, людей надо информировать.
Депутатам отказать. Юго-осетинским парламентариям не дали видеозапись из исправительной колонии и запись резонансного заседания парламента с участием президента и силовиков.
Нам его вчера не предоставили, сославшись на то, что он как бы неопределенный. Его будут сейчас найдут и нам покажут.
Рубрика «Не круглый стол». Как всегда, по средам все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Власти Москвы сообщили, что в мае в городе от коронавируса умерли 2757 человек. Это почти в полтора раза больше, чем сообщал прежде Федеральный оперативный штаб, согласно данным которого умерли 1895 человек. По информации Департамента здравоохранения города, в статистику смертей включены спорные случаи, в частности, смерть 433 человек, у которых тест на коронавирус был отрицательным. Однако клинические признаки после вскрытия указывали на болезнь. Еще 2503 человека, по данным мэрии, были инфицированы коронавирусом, но умерли от других причин. В других странах методология разнится, где-то таких умерших включают в общую статистику смертности от COVID-19. Внештатного корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяну Вольскую 9 июня вызвали в полицию, чтобы составить протокол о распространении ложной информации о коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Центр защиты прав СМИ, сотрудники которого оказывают правовую помощь журналистке в редакции русской службы «Радио Свобода». На Вольскую составлен административный протокол, предусматривающий штрафы за распространение ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах. В апреле 2020 года на сайте «Север-Реали» региональный проект русской службы «Радио Свобода» опубликована статья Вольской «Людей принудительно отключают». В ней врач-реаниматолог рассказывает о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Санкт-Петербурга. По его словам, врачи испытывают дефицит оборудования и средств защиты. Иногда им приходится решать вопрос об отключении безнадежных больных от аппаратов ИВЛ, чтобы попытаться спасти жизнь другим пациентам. Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, что могло привести к возбуждению уголовного дела, а Роскомнадзор на основании требований Генеральной прокуратуры потребовал от редакции удаления материала с сайта. Редакция русской службы уверена в достоверности и надежности распространенной информации. Тем временем Еврокомиссия подозревает Россию и Китай в организации дезинформационных кампаний о пандемии коронавируса по отношению к странам Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в среду. В докладе ведомства утверждается, что иностранные субъекты и страны, не входящие в ЕС, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире. Было бы слишком опасно не отреагировать на это, заявил на пресс-конференции, посвященной презентации доклада о вмешательстве, замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, отмечающая за европейские ценности и транспарентность. Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьезный вред, может даже убить граждан, подорвать меры, предпринятые органами государственной власти для борьбы с болезнью. По ее словам, которые приводит агентство Bloomberg, спонсируемая государством иностранная пропаганда охотится на страхи и сомнения людей. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррелл заявил:
вводящая в заблуждение информация о здоровье, мошенничество с потребителями, киберпреступность или целенаправленная кампания по дезинформации со стороны иностранных участников представляют несколько потенциальных рисков для наших граждан, их здоровья и доверия к государственным институтам. Например, мы видели дезинформацию о том, что употребление отбеливателя, может, вылечить коронавирус или что мытье рук не помогает. Они также могут оказаться очень направленное влияние, подталкивая к вандализму против инфраструктуры 5G в некоторых государствах-членах. Сталкиваясь со всем этим, мы должны предпринять решительные действия и обязаны информировать наших граждан о ложной информации, выявлять действующих лиц, ответственных за ее распространение, усиливать нашу работу и решать эту проблему.
Суд в Зальцбурге приговорил полковника австрийской армии в отставке Мартина М. к 3 годам тюрьмы, признав его виновным в шпионаже и передаче России сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает Deutsche Welle. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Личность 71-летнего отставного офицера не раскрывается. По данным следствия, бывший полковник в течение как минимум 25 лет передавал российской военной разведке ГРУ секретные материалы и получил за это $280 000. Авиаперевозчик S7 ведет переговоры о дочерней структуре государственного Росатома о продаже плавучего космодрома «Морской старт», сообщил ТАСС со ссылкой на 2 неназванных источника.
Спасибо. Новости в прямом эфире читал Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. Эхо Кавказа. Новости. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Грузии разворачивается интрига вокруг избирательного списка грузинской мечты. Возглавит его Георгий Гахария. Вместо ответа на этот вопрос премьер пожурил оппозицию. В логике событий разбирается Мзия Парисишвили.
«Возможно, все или не все возможно», – с улыбкой ответил премьер-министр Георгий Гахария журналистам на вопрос, будет ли он номер первым в избирательном списке правящей грузинской мечты. Он всячески давал знать, что избирательная тема его не интересует, что всецело погружен в работе. Вот и сегодня глава правительства лично знакомил фермерам в регионе Шида-Картли антикризисный план его кабмина.
«Пока у нас конкретные задачи. Это пандемия, эпидемия, экономический кризис. Вообще не имею представления и даже не думал об этом списке».
Такой ответ Гахария журналистов еще больше убедил в предположении, что все зависит от одного человека, лидера партии Бидзина Иванишвили. «Грузинская мечта – команда, у которой есть свой председатель», – поправил Георгий Гахария и напомнил, что вполне естественно, что в команде прислушивались к мнению лидера. Что кажется неестественным премьер-министру, так это поведение оппозиции грузинских журналистов. Они, по его мнению, неправильно оценили заявление посла США Келли Дегнана после встречи с генпрокурором. Тогда Келли Дегнан упомянула о подкупе и напугивании избирателей и необходимости должного реагирования со стороны прокуратуры на такие иски на предстоящих выборах. Для оппонента власти и СМИ слова американского дипломата стали предупредительным сигналом к властям. «У вас что, есть функция перевода действий, шагов и визитов посла США?» – поинтересовался Георгий Гахария у представителей СМИ. Далее от него досталось и журналистам, и оппозиционерам.
«Политический спектр, к сожалению, исходя из выбора, очень токсичный. Вот сегодня, если взглянуть на СМИ, вы не сможете найти содержательную политическую новость. Есть только пропаганда, которая, к тому же, основана на фейковых новостях. К сожалению, видимо, до выборов нам придется с этим свыкнуться. Мы должны сделать все, чтобы шаг за шагом повысить нашу политическую и медиакультуру».
К этой ситуации, видимо, приписывает премьер-министр и тот факт, что, к его сожалению, избирательный процесс в стране начался слишком рано. Но больше глава правительства не стал развивать тему, удалился, сославшись на много дел. Обоюдную неприязнь продемонстрировали к премьер-министру в стане оппозиции. Одним из первых ему ответил лидер Европейской Грузии Кика Букерия.
«Господин Гахария не должен беспокоиться о токсичности оппозиции. Он должен беспокоиться о том, что ожидает персонально и политически его, когда в любой момент Иванишвили решит от него избавиться. Это ненормальный аспект нашей демократии. Этому мы все вместе вынесем политический приговор на выборах. И правила игры, при которых такие политические марионетки, как Гахария, могут быть премьер-министрами, никогда не повторятся».
Кто будет первым в избирательном списке грузинской мечты? Будут ли новые лица? На эти вопросы не спешат ответить и другие представители правящей силы. Лидер парламентского большинства Мамука Амдинарадзе лишь повторил, что в грузинской мечте не бывало ранее сплоченности и единодушия.
Очень хорошо, когда правящая команда так единодушна в подходах, принципах, в том же вопросе составления списков. Мы сначала определимся с мажоритарными кандидатами, это в первую очередь, а потом, предположительно, к концу лета мы уже обнародуем конкретные имена и фамилии из остального пропорционального избирательного списка.
Бывший мечтатель, независимый депутат ЭКБ Селия считает нелогичным, чтобы Георгий Гахария оказался номер первым в партийном списке Бедзины Иванишвили. Ведь с именем Гахария связан жесткий разгон акции протеста в Гавриловскую ночь, несмотря на то, что сейчас Гахария представляется в свете успешного антикризисного менеджера в борьбе с коронавирусом. Ни о каком командном духе не может быть речи, считает Беселия, вспоминая, как лидеры грузинской мечты изрядно дискредитировали себя, когда проталкивали в том числе и в судебную систему, своих близких и друзей. Очень сложно представить, кто должен возглавить этот список. Ранее в этой партии однокурсники создали свою странную группировку, которая очень навредила работе парламента. Если на этот раз грузинской мечте будут составлять список по этому принципу, получат то же самое. Еще один депутат Тамар Чукошвили, которая после провала избирательной реформы в знак протеста покинула грузинскую мечту, рассказывать о знакомой ей внутренней кухне партии считает некорректным. Ее беспокоит другое, как ускоренно пытается грузинская мечта изменить регламент парламента, который вступит в силу после октябрьских парламентских выборов. С учетом 1% барьера есть вероятность, что в парламент попадут многие представители малых партий, но по новым правилам фракцию могут создать лишь те партии, которые набрали 6% голосов избирателей, и у них 7 депутатов в парламенте. Депутатам от разных партий запрещено создавать фракции, а независимо у них не будет права вызывать министра в парламенте, у них не будет элементарных средств, финансов, предусмотренных в рамках фракции. Мы стоим перед опасностью, что в 10-м созыве парламента оппозиция будет дисфункциональной. Бывший вице спикер Тамар Чукошвили указывает и на то, что по этим поправкам для оппозиционных депутатов не предусмотрены должности и места даже в спикерате. В этих планируемых поправках представители профильных правозащитных НПО увидели попытку правящей силы сохранить позиции и избежать сценария, когда грузинская мечта сначала потеряла конституционное большинство, а потом с трудом сохранила парламентское большинство. А с учетом того, что выборы по новой системе не гарантируют властям максимальное количество мандатов, для увеличения шансов сохранить за собой право на формирование кабмина, а потом правление, грузинская мечта планирует узаконить регламент, в том числе запрещающий депутатам до истечения мандата покинуть партию, от которой баллотировались. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кови обратился к сопредседателям женевских дискуссий с предложением информировать граждан Грузии о правилах пересечения де-факто границы по реке Ингури и возможных санкциях за их нарушение. Это связано с недавним задержанием 3 граждан Грузии, которые пытались пересечь разделительную линию в неустановленном месте. С подробностями из Сухуми, Елена Заводская.
6 июня российские пограничники вместе со службой госбезопасности Абхазии в селе Алакумхара Гальского района задержали 3 граждан Грузии. Бутхуза Квирквия, 1990 года рождения, Михаила Ламанзия, 1987 года рождения и Мате Ламанзия, 1992 года рождения. Следственный отдел службы госбезопасности Абхазии возбудил в отношении них уголовное дело по части 2 статьи 324 «Незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Все 3 водворены в следственный изолятор СГБ. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даурковы обратился к сопредседателям женевских дискуссий с предложением информировать граждан Грузии о правилах пересечения границы.
Мое предложение, оно не новое, я его озвучивал на женевских дискуссиях. Предложение сводится к следующему, чтобы грузинская сторона при содействии, может быть, европейских структур или сама это сделает, чтобы они подготовили информационные буклеты, которые бы распространили среди жителей приграничных районов со стороны Грузии, в которых были бы правила, как правильно переходить государственную границу, и чего не следует делать, и какое может быть наказание уголовное, в том числе за незаконное пересечение границ. Чтобы избежать подобного рода ситуации, я его делал неоднократно, но по сей день как бы никакой реакции.
Даурковы понимает, что термин «государственная граница» неприемлем для Грузии, но он также уверен, что приоритетом должна быть жизнь и безопасность людей.
Понятное дело, что у нас нет возможности информировать жителей Грузии, которые проживают в близлежащих селах, да, границы. Поэтому грузинская сторона абсолютно спокойно может информировать людей, что существует граница и есть определенные правила перехода государственной границы. Я понимаю, что как бы терминология «государственная граница» для грузинской стороны, она неприемлема, с учетом того, что они до сих пор не признают суверенитет нашей страны, но если все-таки приоритетом грузинская сторона, как это и должно быть, ставит во главу угла жизнь человека, людей надо информировать, что есть граница, есть определенные правила перехода границы, и чтобы люди заранее понимали, как это нужно делать.
Даурковы предупредил, что для пересечения границы есть только одно разрешенное место. На других участках она охраняется.
То есть у нас есть установленные места для перехода границы, да, там мост в реке Ингур оборудованный. Все остальное, как бы, это те места, которые охраняются, и где пересечение границы считается незаконным. Вот все, что и произошло. Люди попытались пересечь границу там, где не положено.
Дор, вам что-нибудь известно, например, о том, с какой целью они это делали?
Сейчас с этими задержанными работают следственные органы. Позже они, возможно, дадут уже развернутую информацию.
Независимо от того, признает кто-то существование государственной границы или не признает, она фактически и юридически есть, напоминает Ковы. И есть установленные правила перехода, которые надо соблюдать во избежание подобных ситуаций. Служба государственной безопасности ситуацию не комментирует и никаких подробностей не сообщает. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия предоставила депутатам лишь небольшую часть записей с камер видеонаблюдения в Цхинвальской исправительной колонии, где в пятницу, 5 июня, осужденные нанесли себе телесные повреждения. Не смогли депутаты получить у собственной парламентской пресс-службы и запись резонансного заседания парламента с участием президента и силовиков, чтобы вынести произошедшее на суд общественности. Ирина Келихсаева расскажет больше.
О том, что происходило после резонансного заседания парламента и были ли предоставлены видеозаписи с камер наблюдения в исправительной колонии в день инцидента, «Эхо Кавказа» рассказал депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
Нам обещали показать видеозаписи. Вчера нам позвонили и сообщили, что мы можем прийти и посмотреть их на месте. Мы в прокуратуру пришли и нам показали записи с пары камер. С 2-3 камер. Мы попросили с большего количества камер, то есть нас интересовало, куда вывели людей, когда их выводили. Вот на записи было видно, что их куда-то выводят, потом через какое-то время заводят обратно. И после этого произошло то, что они порезались. Мы вот хотели посмотреть, куда их вывели, что там происходило, хотели посмотреть вот этот фрагмент. Нам его вчера не предоставили, сославшись на то, что он как бы неопределен, его будут сейчас найдут и нам покажут. Сегодня также мы получили отказ. Не в плане того, что нам отказали, что мы получили. Просто сказали, что вот этого промежутка у них нет. Есть, что было раньше, например, 4 числа, схожи, но вот этого нет. Речь идет о столовой. Как мы понимали, то есть их завели тогда в столовую, и вот мы хотели посмотреть, что происходило вот в столовой. Вот мы хотели вот восстановить всю цепочку событий. Но нам этого не удалось.
Сейчас, по словам парламентария, вместе с депутатами, которые были в прокуратуре Джабо Медоевым и Ацамазом Бибиловым, они намерены составить протокол, исходя из того, что удалось увидеть, а чего нет, по какой причине, и представить его на суд парламента. Он напомнил и о событиях субботы, когда состоялось экстренное заседание парламента из-за событий века.
В субботу мы не смогли до конца понять, что происходило, потому что, фактически мы заслушали доклад генпрокурора, мы не смогли задать полностью те вопросы, которые должны были задать. И вот то, что произошло, то, что, пришел наш президент, пришло вот столько людей в форме, с оружием, после этого мы пособрались сами. И мы сказали, что такого не должно больше происходить, и мы предложили дать правовую оценку тому, что произошло. И разобраться с теми инцидентами, которые там были во время вот этого мероприятия.
Но доступа к информации пока не предоставила депутатам не только генпрокуратура. Своя парламентская пресс-служба отказывается давать им на руки запись той сессии.
По телевидению показали некий фрагмент вот из этого заседания, но он не отражает всего того, что там происходило. Поэтому мы запросили запись, полностью запись, чтобы иметь возможность предоставить всем, показать то, что происходило на самом деле. Чтобы это не было вырвано из контекста, как вот там показывается по нашим телевидению. И мы не можем ее получить. Нам говорят, мы вам предоставим только то, где я говорю. То есть это, я считаю, что это неправильно, это нарушение, потому что в мероприятии я принимал участие полностью. И как и я, так и все остальные депутаты. И мы имеем право точно так же распоряжаться этой информацией. То есть это не является собственностью одного депутата, там, председателя парламента или кого бы то ни было. Это не тайная информация, это не секрет. Тем более все заседания парламента, если они не являются какими-то закрытыми, они должны быть в открытом доступе. Поэтому становится еще более актуальным. То есть было же актуально, чтобы мы в прямом эфире могли видеть заседание парламента, потому что мы видим искаженную информацию, которая предоставляется гражданам республики. То есть пусть они увидят со всех сторон, что происходит, и не делают выводов только из того, что им предлагает исполнительная власть. Вот в данном вопросе, например.
С силовиками будет какая-то встреча? Кроме тех заявлений, которые делал лидер вашей партии Гогуев на заседании парламента. Ваши заявления?
Безусловно, некоторые встречи с представителями следственных структур они уже были. У депутатов, у сенат человек подписали заявление, которое вы видели, и мы все выражаем вот там свое отношение к происходящему. И мы, конечно же, готовы сейчас на все вопросы, которые могут возникать, в том еще и у представителей силовых структур, мы готовы их обсуждать, чтобы это было именно не вот в таком формате, когда идет вот такое давление. Какие обращения, они уже или уже поступили, или поступят в ближайшее время к силовикам, хотя мы об этом пишем везде. То есть в открытом доступе и в своих комментариях мы это отражаем. Мы за прозрачность. Мы за то, что все было прозрачно, доступно, чтобы граждане сами принимали те решения и их им не навязывали. Ни одна сторона, ни вторая. Вот просто, к сожалению, мы вот сейчас можем только вот так говорить. Одна сторона, вторая сторона, потому что мы видим, что идет вот такое давление и искусственное разделение людей на своих и не своих.
Новым начальником местной тюрьмы после недавнего увольнения Утара Маргева указом президента назначен генерал-майор в отставке Алан Гучмазов. На недавних парламентских выборах Гучмазов шел в списках кандидатов в депутаты от партии НДХАС, которая часто имеет позицию, отличную от мнения политического большинства в лице партии «Единая Осетия». Это назначение добавило в историю с очередным инцидентом исправительной колонии интригующую всех изюминку. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Украина и Грузия вместо обещанного процветания получили от Запада только зависимость. Так считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В интервью изданию «Аргументы и факты» высокопоставленный чиновник указал на пагубные последствия цветных революций для постсоветских республик. Какие аргументы приводит господин Патрушев и что об этом думает в Грузии, выяснял Владимир Унынянц.
Ничего, кроме зависимости. Такой результат, по мнению секретаря российского совбеза Николая Патрушева, получили Грузия и Украина в результате выбора прозападного курса. В интервью еженедельнику «Аргументы и факты» генерал пустился в пространные рассуждения о повышенном интересе Запада к странам постсоветского пространства и пагубных последствиях.
Республики, пережившие цветные революции, вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности. Глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения. Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны. При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии.
По мнению Патрушева, для влияния на суверенные государства Запад уже много десятилетий использует обширный инструментарий. От мер информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления до смены власти путем инициирования якобы стихийных народных выступлений. При этом главной целью остается Россия.
Усилия Запада по экспорту революции в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью организовать цветной переворот в самой России.
Секретарь российского совбеза поделился и схемой, которой якобы руководствуется Запад в отношении стран, расположенных по периметру Российской Федерации. По словам Патрушева, поводом для запуска деструктивных процессов в государствах, где у власти находится неугодное руководство, могут послужить обвинения действующих властей под надуманным предлогом, претензии по поводу разгона демонстраций, гибели участника протестов или якобы имевших место махинациях на выборах. При этом, согласно Патрушеву, в большинстве случаев демонтаж политического режима совершался в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб. Ставка же делалась и делается на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших реальных знаний о Советском Союзе.
Расчет показывает, что естественная смена начальника младшего звена управления уже практически завершена. Замена руководства среднего звена произойдет до 26 года, старшего звена до 2036 года. Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного и государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем.
Считает Патрушев. При этом, отмечают наблюдатели, глава российского совбеза ни словом не упомянул другой нарратив, которым руководствуется Москва в отношении упомянутых Грузии и Украины. Что касается Тбилиси, то основным объектом российского внимания в последние годы завидной регулярностью становится исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара, который Москва называет не иначе, как площадкой для разработки биологического оружия вблизи российских границ. Причем для придания своей позиции некой объективности все чаще спикерами выставляют представители самопровозглашенной республики Южной Осетии. Дошло до того, что в Цхинвале со ссылкой на неких патриотично настроенных представителей гражданского общества Грузии и активистов грузинского НПО-движения раскрыли сущность центра Лугара.
Задачи лаборатории Лугара входят разработка биологического оружия, направленного на точечное поражение юго-осетинской популяции осетинского этноса, снижение иммунитета, а также способности к воспроизводству, проведение диверсионных операций, направленных на уничтожение поголовья крупного и мелкого рогатого скота, искусственного создания случаев эпизоотии, а также формирование зависимости развития сельского хозяйства в регионе от наличия произведенных в лаборатории Лугара вакцин, испытания на местности биологических агентов, усиление их болезнетворности, отслеживание путей и способов распространения, а также анализ деятельности властей Республики Южная Осетия по лечению и купированию инфекционных заболеваний.
Говорится в заявлении КГБ самопровозглашенной республики. В Тбилиси заявления, звучащие из Цхинвали, предпочитают не комментировать, указывая на их абсурдность. Но упорство, с которым Москва поднимает тему лаборатории, соучредитель грузинского центра стратегического анализа Теона Акубардия считает попыткой Кремля породить сомнения среди жителей самой Грузии.
С одной стороны, это желание сохранить какой-то контроль над постсоветскими странами, в том числе над Грузией. Москва открыто объявляет о желании разделить сферы влияния. Но это еще и попытка ослабить влияние США как в самой Грузии, так и в других странах.
Ответом на агрессивную дипломатию Москвы со стороны Запада, по мнению доктора политических наук Шалвадзе Безашвили, должно стать усиление военно-технического присутствия в Грузии. Лишь так, считает профессор, можно нивелировать риски перехода Москвы от риторики к действиям.
На двусторонней основе или в многостороннем формате страны-союзники могут изучить возможность создания постоянной материально-технической и учебной базы с объектами, размещенными в западной и восточной частях Грузии. На этих базах может быть размещен контингент размером с батальон на ротационной основе. Частота и масштаб совместных многосторонних или двухсторонних полевых учений также мог быть значительно увеличен. Все это в конечном итоге решит проблему доверия к Альянсу и даст сильный сигнал как Тбилиси, так и Москве о готовности Североатлантического Альянса взять на себя больше политической ответственности перед своим стратегическим партнером и кандидатом в члены. Это будет качественно лучшим признаком солидарности и гораздо лучшим практическим шагом поддержки обороноспособности Грузии.
По мнению эксперта, эти действия позволят НАТО применять гораздо более эффективные механизмы контроля и обеспечения успешного осуществления реформ в Грузии и в то же время поставят заслон любым попыткам российской пропаганды утверждать бесполезность усилий НАТО по преобразованию Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Вадим Дубнов.
Открытие безопасного туристического коридора между Грузией и Израилем откладывается. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Израиле, сообщили в правительстве Грузии. Страны вели переговоры об открытии границы с 1 июля. По словам замминистра экономики Грузии Нати Турнава, продолжаются консультации со странами Евросоюза. В ближайшие дни ожидается встреча министров туризма ЕС. Будет принято соответствующее решение. Глава МИД самопровозглашенной Республики Абхазии Дарук Кови провел видеоконференцию с сопредседателями женевских дискуссий. По информации пресс-службы ведомства, Кови обратил внимание сопредседателей на случай задержания 3 граждан Грузии. Абхазский министр сообщил, что по данному факту заведено уголовное дело, которое будет рассмотрено соответствующими органами. Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Дарук Кови сообщил, что новых случаев заражения нет, за исключением случаев заболевания курсантов военных вузов, вернувшихся из Российской Федерации. Найденные в окрестностях Тхинвали останки могут принадлежать пропавшим 16 лет назад дагестанцам, сообщает «Кавказ Реалии». Дальнобойщики из Дагестана пропали в 2004 году при разбойном нападении на большегрузные фуры, перевозившие продуктовые грузы. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей, но вскоре они были отпущены из-за отсутствия улик, рассказал источник в Юго-Остинской милиции. Как сообщалось ранее, местные жители случайно обнаружили останки трех человек. Сотрудники правоохранительных органов провели эксгумацию. По сохранившимся фрагментам одежды была выдвинута версия, что они могли принадлежать двум жителям Дагестана и одному местному жителю. На момент исчезновения им было 44, 34 и 20 лет соответственно. Собранные кости отправлены на ДНК-экспертизу, которая позволит подтвердить версию об их принадлежности. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериалы для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 8 граждан самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвердился. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день по-прежнему составляет 36 человек. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня переходит на удаленный режим работы, сообщает агентство РЕС. По информации пресс-службы, Бибилов будет проводить совещания, общаться с чиновниками в режиме онлайн в резиденции в поселке Джава. Дистанционная работа президента связана с предстоящей поездкой в Москву и участием в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечает пресс-служба.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Объем прямых инвестиций за первый квартал оказался самым низким за последние 15 лет. Спад затронул все сектора экономики, кроме банковского и строительства. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии. Антирекорд анализирует Ираклий Арагвелидзе.
За первые три месяца 2020 года объем инвестиций составил 165,5 миллионов долларов. Хуже с этой точки зрения был только первый квартал посткризисного 2009-го – 117 миллионов. Даже в не самом благоприятном с экономической точки зрения первом квартале 2017 года в страну поступило в 2,5 раза больше инвестиций – 415 миллионов долларов. Министр экономики Натхе Турнава видит основную причину пандемии коронавируса.
Во всем мире происходит сжатие экономики, наступил кризис. В этих условиях инвесторы не желают подвергать себя дополнительным рискам. Поэтому снижение инвестиций можно считать прямым следствием пандемии коронавируса. Однако не все так безнадежно. Уже в этом году мы ожидаем крупную инвестицию в размере 700 миллионов долларов в строительство на Махванской ГЭС.
К слову, энергетический сектор оказался самым пострадавшим. Здесь инвестиции составили 26,5 миллионов долларов, на 155% меньше, чем год назад. Впрочем, в оппозиционном движении спады иностранных инвестиций считают следствием экономической политики правящей партии. По словам главы фракции Романа Гуцеридзе, ссылки на пандемию безосновательны, так как тенденция просматривалась еще в прошлом году.
Снижение инвестиций было заметным в течение длительного времени, что явственно выразилось еще в прошлом году. Снижение объемов иностранных инвестиций является прямым следствием правления режима Иванишвили. Ведь на самом деле ни один иностранный бизнесмен не сможет найти справедливости в Грузии, так как все ветви власти узурпированы. И по этой причине никто не сможет конкурировать с бизнесом Иванишвили или связанных с ним людей.
Утверждает Роман Гуцеридзе. Но Намамулашвили, президент бизнес-ассоциации Швейцария-Грузия, говорит, что основной причиной инвестиционного дефицита является недоверие зарубежных партнеров к судебной системе Грузии.
У крупных инвесторов, имеющих интересы в Грузии, были неприятные споры с местными компаниями, что нанесло репутации страны немалый ущерб. У инвесторов нет ощущения стабильности в Грузии, где каждая власть начинает переделывать инвестиционную среду под свои конкретные интересы. И в итоге страна, имеющая выход к морю и огромный инвестиционный потенциал, остается на задворках многих проектов. Разумеется, пандемия сыграла немалую роль, но не только она отразилась на конечном результате.
По мнению Георгия Хиштовани, директора исследовательского центра PMC, пандемия резко сузила пространство для привлечения инвесторов.
Даже если США и европейские страны в ближайшей перспективе примут решение перенести производство из Китая в другие страны, у Грузии с ее текущим отношением к инвесторам не будет преимущества перед странами азиатского рынка. Поэтому у нас два пути – либо свыкнуться с мыслью, что крупных инвесторов больше не будет, либо радикально поменять что-то в системе координат.
В первом квартале наибольшая доля инвестиций из-за рубежа пришлась на финансовый сектор – 95 миллионов долларов США. Далее следует сектор недвижимости – 34 миллиона, на третьем – гостинично-ресторанный сектор – 15,8 миллиона долларов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Из-за введенных властями самопровозглашенной республики Абхазия карантинных мер, пропущенные большинством школьников и студентов занятия, плавно перешли в летние каникулы. И только выпускники учебных заведений были собраны на прошлой неделе на кратковременное занятие для подготовки к экзаменам. Виталий Шария побывал в одной из школ, чтобы посмотреть, как там идут занятия.
Сегодня я зашел в Сухумскую среднюю школу номер 10, где сейчас идут занятия учащихся выпускных классов. Как известно, президент Абхазии Аслан Джания подписал распоряжение о продлении ограничительных мер по защите населения от коронавируса до 15 июня. Однако по просьбе министра просвещения Абхазии было разрешено выпускникам школ и студентам средних специальных и высших учебных заведений выйти на двухнедельную стационарную учебу со 2 июня для подготовки к экзаменам. В вестибюле здания у входной двери за столиком сидела женщина, которая пропустила в кабинет директора только после того, как попрыскала мне на ладони антисептиком. Директор школы Аида Кварчелия сообщила, как сейчас организованы занятия.
Прежде чем дети пошли в школу, конечно, мы всю школу обработали. Везде ходят двор, класс. По всем санитарным нормам мы все убрали, почистили. Каждое утро, вы видели, медсестра сидит, температуру измерять каждого ребенка, не только детей, но и учителей тоже. Но пока еще не было, чтобы у кого-то была температура, дали детям возможность исправить оценки, если кто-то хочет исправить. У них же не было возможности, они... Последнее у нас занятие было в школе 13 марта. Уроки у нас длятся 40 минут, перемена 10 минут. После каждого урока проветриваются классные комнаты, влажная уборка, увлажняем воздух. Дети с удовольствием ходят в школу.
Другая тема, возникшая в ходе нашего разговора. Планируется ли нынче в школе проведение выпускного вечера, или, как чаще его называют, выпускного бала? Еще в конце мая я наткнулся на одном абхазском интернет-форуме на такой любопытный комментарий. Читала в Фейсбуке про выпускные, что, мол, там всех затопчут, но своим чадом выпускной бал после последнего звонка проведут. У нас, я ж мать, самые крутые, не чита любым другим. Конец цитаты. Невольно вспомнилось, как из года в год в преддверии последнего звонка в обществе, и не только, конечно, в Абхазии, начинаются жалобы на то, каким финансовым бременем ложатся эти выпускные на всех подряд родителей, включая и малоимущих. Судя по всему, автор процитированного комментария была бы не против, если б нынче обошлись и вовсе без выпускных балов, но возмущенные только возможностью их отмены уже подняли бучу. Аида Дмитриевна относительно выпускного бала в школе сказала:
«Ну, это в нашем обществе всегда найдутся люди, которые недовольны. В этом году, в связи с карантином, с этим вирусом, у нас все намного поменялось, и отношение тоже к этим балам. Но вот завтра будет в управлении образования совещание завучи по воспитанию, да, там будут решать, какой будет формат последнего звонка и вручения аттестатов завтра. У нас карантин до 15 июня, как вы знаете. Мы постараемся в школе в рамках дозволенного сделать празднично, красиво, организованно, но здесь будут только дети, одиннадцатиклассники, и родители, и учителя, и больше никто».
Аида Кварчели с гордостью познакомила меня с учеником 11 А-класса Глебом Аджба, который идет на золотую медаль, а благодаря конкурсу, организованному выпускником этой же школы конца нулевых годов Иналом Ардзинба, является студентом Высшей школы экономики в Москве. На вопрос о том, что думают его одноклассники по поводу бала, Глеб сказал так:
«Мы считаем, что можно было провести выпускной бал, но, конечно, не в традиционной форме, с какими-либо мерами предосторожности, определенными мерами предосторожности».
То есть танцевать с девочками на таком состоянии социальной дистанции.
Может быть, сократить число приглашенных.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол. Ситуация с коронавирусом в Армении стала фактором беспокойства для соседних стран, в частности для Грузии, которая ищет способ помочь соседям. О том, что скрывается за тревожной статистикой и кто виноват, за некруглым столом спорят депутат армянского парламента от правящей партии «Мой шаг» Микаэл Изолян и оппонирующий власти политолог Степан Даниэлян. Ведет некруглый стол мой коллега Вадим Дубнов.
Статистика из Армении приходит очень тревожная. Как реальность? Мигал, как это выглядит в реальности? Выглядит как катастрофа или просто такое трудное время?
В реальности это выглядит скорее как трудное время. Был момент, когда это начинало напоминать катастрофу. Это было на прошлой неделе, когда действительно тренд был очень такой беспокоящий. И был момент, когда, например, было за один день 766 позитивных тестов из где-то 1800. То есть уже цифра, как бы, здесь важна не абсолютная цифра, а процент. И вот на прошлой неделе был момент, когда этот процент приближался к 40%. 40% от количество тестов. Сейчас цифры немного изменились. Вот на сегодняшний день 128 случаев из 1749. То есть это уже где-то в районе 25%. Вчера было еще меньше. То есть есть определенные основания для оптимизма. Конечно, такие достаточно осторожного оптимизма, скажем так. Но вот все-таки есть впечатление, что те меры, которые были приняты в прошлые дни, они начинают работать. Действительно, люди начали следовать в большей степени рекомендациям правительства. А рекомендации очень простые. В основном это три правила: носить маски, мыть руки или проводить дезинфекцию и соблюдать дистанцию дистанцию, ну и плюс, конечно, воздерживаться от каких-то массовых мероприятий. Конечно, эти правила были введены давно, но, к сожалению, у нас были проблемы с тем, что не все были готовы этим правилам следовать, и результатом этого был вот определенный рост заболеваемости. А почему вообще все это происходит? Дело в том, что в самом начале, когда эта болезнь пришла в Армению, был введен полный карантин, такой строгий карантин такого европейского типа, и действительно этот карантин был достаточно успешным. Цифры вот в то время у нас приближались к цифрам нордических стран, таких как там Финляндия или Эстония, если Эстония нордической страной считать. Но потом, к сожалению, просто социально-экономических ресурсов нашей страны не хватило, потому что понятно, что мы не Норвегия, не Финляндия, и дальнейшее вот продолжение этого карантина могло бы привести к социально-экономическим последствиям уже неисправимым. Поэтому было принято решение открыть экономику, это было сделано постепенно, но, тем не менее, у многих создалось вот такое ощущение, что карантин закончился, значит, как бы вируса нет, и вот именно этот всплеск заболевания, который мы наблюдали на прошлой неделе и до этого, мне кажется, связан с этим. Сейчас ситуация больше под контролем. Также полиция, были произведены определенные изменения буквально за последние два дня в руководстве силовых структур. Надзор со соблюдением этих правил стал более эффективным. Поэтому, ну, лично мое мнение, что пик кризиса пройден, и сейчас тренды более позитивные.
Степан, что происходит и почему это происходит в Армении?
Ну, в целом я согласен с оценками Микаэла. Но совсем другой вопрос, почему это происходит. Естественно, я не специалист в этой сфере. Но почему у нас ситуация так резко отличается от Грузии? Да, это вот главный вопрос, который очень нервирует наше правительство. В Грузии в год там переезжает около 10 миллионов туристов. Все границы открыты. В Армении только две границы. По сути, две пункты аэропорта. Да, если это все нужно было взять под контролем, всего лишь три точки. У нас ситуация была бы совсем другая. И по власти очень серьезно относились к этой пандемии. Никол Пашинян говорил, что можно тутовой водкой лечить, это все несерьезно. Можно пинцетами ловить эти вирусы и их уничтожать. Министр здравоохранения говорил, что это обычный грипп, не надо серьезно относиться к этому. И, естественно, уже население начало соответственно несерьезно относиться к всему этому, и мы сейчас имеем то, что имеем.
Микаэл, есть ли основания быть самокритичными? Какие ошибки совершило правительство и власть?
Знаете, я, конечно, не согласен с моим уважаемым коллегой, потому что вот те высказывания, которые он принял, да, об этом достаточно много говорится, и эти высказывания тиражируются СМИ, но на самом деле они вырваны из контекста, и, например, это высказывание про пинцет, там речь шла совершенно о другом. Там речь шла, на самом деле, о коррупции, которую в этот момент Никол Пашинян сравнивал с коронавирусом. Здесь нужно понимать несколько вещей. Во-первых, оценивать, насколько то или иное правительство эффективно в борьбе с коронавирусом, можно будет, когда этот кризис закончится, то есть когда уже будет вакцина, которая будет доступна во всем мире. Пока можно какие-то промежуточные оценки давать. И в этом плане, конечно, Грузия очень успешна, и мы очень рады за Грузию. И более того, сейчас обсуждается, что из Грузии придет определенная помощь, и мы очень благодарны. И мы надеемся, что в Грузии и дальше эта ситуация будет оставаться такой же. Но здесь надо понимать, что Грузия – это скорее не правило, а исключение. И большинство стран, которые находятся вот в схожей с Арменией ситуации, да, вот постсоветские страны, страны там Ближнего Востока и так далее, там ситуация, конечно, очень сильно отличается от Грузии. И в этом плане Грузия скорее по похоже на, скажем, страны Центральной Европы или некоторые страны других регионов, да, там, Новая Зеландия или какие-то страны Юго-Восточной Азии. И мне кажется, это результат того, что в Грузии все-таки уже 17 лет как проходятся реформы, и там совершенно новое качество государственной системы, та же самая полиция, та же самая система здравоохранения. А у них революция была в 2003 году, у нас революция была, как вы знаете, два года назад. И естественно, что те глубинные реформы, которые были проведены в Грузии, у нас этого всего не было. Что касается вот вопроса о том, а что если бы закрыли границы в марте, на самом деле именно проблема началась не в марте. В марте на самом деле это все было достаточно эффективно. То есть границы были достаточно быстро закрыты, все массовые мероприятия были отменены. Референдум, который у нас должен был состояться 5 апреля, был перенесен на неопределенный срок. Меры были приняты.
Степан, власть не раз, последний не особенно, упрекала тех, кто ее критиковал. критикуют за действия по поводу коронавируса, в излишней, скажем так, политизированности. А как по-вашему, насколько вообще эта тема политизирована на самом деле?
Это данность. Уже вторая фракция в парламенте и руководитель этой фракции потребовали, чтобы правительство ушло в отставку. Сейчас в Армении идут дебаты, уже какие-то силовые действия, да, предвидятся. Во всяком случае, в случае в прессе об этом очень много пишут. И уже компроматы, начался война компроматов. Первый компромат уже появился против Гаги Кацарукяна, да, вот это руководителя второй фракции в парламенте. И, естественно, вот эта ситуация, это, естественно, политический вопрос. Очень странно, что так революционное правительство, как они себя называют, или демократическая власть, очень так болезненно воспринимает то, что Сарукян потребовал отставку правительства. Это же нормальный процесс. Любая партия и любой человек может это требовать. А власть очень болезненно это все воспринимает.
А как вы думаете, почему революционная власть не была столь настойчива в требованиях выполнения карантина?
Как Михаил сказал, премьер-министр Пашинян, он готовился к плебисциту. И хотя в феврале уже были первые больные, он до почти 15 или 13 числа марта он проводил многолюдные собрания, возглавлял шествия, да, по всем районам в Армении. И, естественно, в тех районах, где эти шествия происходили, там уже впоследствии были очень много зараженных людей.
Михаил, ну вот со стороны действительно создается впечатление, что в борьбе с коронавирусом власть пытается использовать, в общем-то, ту же самую риторику, которую она использовала после революционного самоутверждения. Коронавирус объявил в республике войну, объявляем антиэпидемиологическое движение. Недавняя речь премьер-министра о том, что всех тех, кто нас критикует, мы отправим на политическую мусорку. Это все немножечко как бы отдает тем самым духом, который действительно мы наблюдали последние два года.
Да, ну смотрите, я, во-первых, с уважаемым Степаном Даниляном не согласен по поводу вот очередности фактов, да, потому что в начале марта, на самом деле, там был один сначала просто зараженный, который был на карантине, и потом, в принципе, до конца марта очень малое было число зараженных. Но я согласен в том отношении, что действительно произошла политизация, и эта политизация произошла в Армении следующим образом. Силы, которые связаны со старой властью, продолжают контролировать значительное количество СМИ, и через эти СМИ, они вели пропаганду того, что сейчас называется ковид-диссидентство или ковид-скептицизм. Он усиливается, когда какая-нибудь политическая сила делает на него ставку. И вот в Армении была сделана такая ставка, и причем ставка в том числе и в финансовом плане. И в итоге вот все эти истории про Билла Гейтса, там чипирование, 5G... про то, что коронавируса на самом деле нет, вот это получило очень широкое распространение. Действительно, против этого нужно было бороться решительно, и в этом отношении здесь, конечно, были определенные проколы и со стороны силовых ведомств, на что, собственно, и среагировал Никол Пашинян своим решением, которое было принято позавчера. Но, кроме того, здесь, понимаете, это действительно глобальная ситуация, и здесь психологический момент. Когда ты требуешь от людей изменить их поведение, выйти из своей зоны комфорта, там, начать одевать маску и так далее, и так далее, им нужен очень серьезный повод. Им нужно объяснить, почему это необходимо. И здесь невозможно без какой-то такой, может быть, даже резкой эмоциональной риторики, потому что ты не можешь представить полицейского каждому гражданину Армении, который будет следить за тем, одевает он маску или нет. Поэтому действительно нужна была мобилизация, нужна была консолидация. Это было сделано через социальные сети, через месседжи, которые посылал премьер-министр, вице-премьер, министр здравоохранения и так далее. Что касается оппозиции, то здесь я разделяю парламентскую оппозицию и внепарламентскую. Про внепарламентскую я уже сказал, это не столько оппозиция, сколько просто и осколки предыдущего режима, которые сейчас ведут, собственно, такую информационную гибридную войну, и которые сделали ставку на ковид-диссидентство. Что касается парламентских сил, то здесь они на самом деле могли бы сыграть очень хорошую роль, если бы у них была конструктивная критика, да, хотя бы резкая, очень, может быть, даже для нас обидная, но конструктивная. К сожалению, ничего подобного мы не видели. Мы не видели никаких альтернативных программ вывода страны из кризиса. Тот же самый Сарукян, который сейчас фактически претендует на премьерство, он 3 месяца уже как не ходит на заседание. Он пришел 2 раза, и оба раза он сделал такие достаточно спорные заявления. Первый раз он сказал, что он не одевает маску, потому что хорошие люди не заражаются коронавирусом. Второй раз он сказал, что нужно все делать как в Белоруссии, и заявил, что правительство должно платить зарплату его работникам, которые сейчас не работают за карантином. И на самом деле это были в основном какие-то популистские просто призывы, которые просто оппозиция смотрела на то, что делало правительство, и защищала обратную точку зрения. Например, когда был введен карантин и была приостановлена работа общественного транспорта, нас критиковали за то, что как же люди будут ходить на работу. Когда карантин закончился и работа общественного транспорта была возобновлена, абсолютно те же люди в тех же выражениях критиковали нас за то, что мы, значит, разрешили работу общественного транспорта, и это опасно.
Вас упрекают в недостатке системности, в некоторой непоследовательности, и даже если я сейчас, может быть, неправильно процитирую вице-премьера Тиграна Авиняна, но он тоже сказал, что мы перепробовали разные подходы, разные методики. Это дает основание подозревать, что была некая растерянность, не было некой цельности. Насколько это так?
Общая стратегия, она была и остается. Стратегия была следующая. Сначала ввести карантин, чтобы страна успела приготовиться, да, в том числе и система здравоохранения, после чего открыть экономику и уже перейти к второй части этой стратегии, которую можно охарактеризовать как жизнь в условиях коронавируса. Потому что понятно, что Армения, как я уже сказал, да, страна с ограниченными ресурсами, у нас нет нефти, газа. Поэтому как бы мы не могли позволить себе очень долгий карантин. Поэтому мы перешли ко второй фазе, которую можно вот охарактеризовать как нормальная жизнь в условиях коронавируса. Вот именно этот переход, он, может быть, получился немного резким, и вот именно в этот момент вроде какие-то проблемы с коммуникацией. И в этом, конечно, есть проблема.
Степан, а действительно есть соблазн у политических противников нынешней власти, ну, использовать кризис в своих политических целях? Это действительно сторонники прежней власти. Насколько у них действительно велико искушение, и насколько действительно в их планы входит свалить нынешнюю власть с помощью их просчета в борьбе с коронавирусом?
Если бы этого не было бы, было бы очень странно. Естественно, в политическом процессе, естественно, все используют ошибки другой стороны. Но вопрос это весь не связан только с коронавирусом. А все обещания и вот эта революционная риторика Никола Пашиняна не были осуществлены. Никаких серьезных реформ в Армении не было. Уже 2 года в Армении это очень нервозная ситуация. И как уважаемый Михаил сказал, кто выступает против этой власти, они осколки старого режима. Очень много людей, в том числе и я никогда ни с каким старым режимом никогда не имел никакое отношение. Да, ни с Сержем Саркисяном, ни Робертом Кучаряном, ни Левоном Петросяном. И таких людей очень много.
Дубнова за некруглым столом были политолог Степан Даниэлян и депутат парламента Армении Михаил Залян. Полную версию дискуссии вы можете прочитать и послушать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Открытие туристического коридора между Грузией и Израилем откладывается на неопределенный срок. С подробностями Анастасия Славинская.
Граждане Израиля, как предполагалось, должны были открыть международный сезон туризма в Грузии. Первые рейсы были запланированы на начало июля. Как говорит премьер-министр страны Георгий Гахария, практически все детали с властями Израиля были уже оговорены.
Но ровно неделю назад там началось такое. Эпидемиологическая ситуация взорвалась. Они переводят тысячи людей в карантин.
При этом, по словам премьера, остается еще несколько стран, граждан которых Грузия все еще надеется увидеть у себя в гостях в начале следующего месяца. Хотя и тут пока нет полной ясности.
На этом этапе ведутся переговоры с балтийскими странами, Польшей, Чехией и Австрией. Впрочем, там сейчас идет внутренний европейский процесс, решение по которому будет принято в ближайшее время. Исходя из этого, мы предпримем наши шаги. Но я хочу подчеркнуть, для нас в первую очередь самая главная ценность – здоровье наших граждан.
Сказал Георгий Гахария после окончания встречи с фермерами, живущими близ разделительной линии с де-факто Республикой Южной Осетия. С ними он обсуждал перспективы сельского хозяйства, по которому наряду с туризмом пандемия нанесла самый сильный удар. К слову, начал эту встречу премьер с того, что упрекнул здоровых городских парней, жалующихся на кризис в туристической сфере.
В последнюю пару дней я слышу столько нытья от здоровых городских парней о том, что туристов нет, мол, как нам теперь быть, правительство, сделайте что-нибудь, помогите нам. Все должны помнить, что человек, молодой мужчина, полный силы и энергии, если у него есть соответствующее желание, чувство справедливости и достоинства, всегда может делать дело, как это делает Георгий.
Сказал Гахария, имея в виду местного фермера. Торжественное объявление об открытии международного туризма в Грузии с 1
июля. Создало напрасные ожидания, полагает бывшая глава администрации туризма Майя Седомонидзе. Эпидемиологическая картина в мире настолько непрогнозируемая и тяжелая, что изначально было крайне сомнительным, что граница сможет открыться этим летом. Страны Евросоюза сами только-только обсуждают вопрос открытия границ между ними. Кроме того, помимо вопроса границ, ситуация в мире настолько неконтролируема, что большой вопрос, возобновили ли бы путешественники поездки. Границы могут неожиданно снова закрыться, человек может застрять в другой стране, плюс эти санитарные гайдлайны могут быть для многих некомфортными. Я сомневаюсь, что до следующего года можно говорить о возобновлении международного туризма, о том количестве туристов, которое могло бы что-то представлять собой для сферы бизнеса. Считает Седомонидзе. Провал летнего сезона станет большим ударом для всей экономики, говорит в свою очередь экономист, директор исследовательского центра PMC Георгий Хиштовани. Звеньев, из которых состоит цепочка людей и компаний, занимающихся этой сферой в Грузии, очень много. Если все они во время главного летнего сезона останутся не у дел, это станет серьезным вызовом для сектора и страны, говорит Хиштовани. Экономист считает, что в этой ситуации нужно сфокусироваться на ближайших перспективах.
Полагаю, что на этом этапе сложно заниматься долгосрочным планированием. Я бы хотел, чтобы власти думали о схемах поощрения внутреннего туризма, потому что, по моим предположениям, как бы печально это ни было, перспектива того, что большие потоки туристов приедут в Грузию летом, маловероятна.
Утром число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 4 в общей сложности, достигнув 822 случаев. Вечером же глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе в интервью Политронюс сообщил, что было выявлено еще 5 случаев, и выйти на первоисточник в них пока не удалось. Что касается Израиля, с которым открытие туристического коридора было отложено на неопределенный срок, то за последние 10 дней там выявили около 1200 новых случаев инфицирования. Число подтвержденных случаев достигло более 18 тысяч, и из них 299 пациентов умерли. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами сегодня была Амина Умарова. Всего доброго.